Деяния апостолов, 21 глава. Ну, кстати, почитаю дальше, 22 глава, 1 стих. Вот там Павел начинал говорить, да, и он говорил на еврейском, он сказал: «Мужи, братья и отцы», 1 стих, «выслушайте теперь мое оправдание перед вами». Услышав же, что он заговорил с ними на еврейском языке, они еще более утихли. То есть, урок из этого, раз ты говоришь с человеком на своим языком, он будет тебе даже очень внимательно слушать. Просто так написано. Он там в Иерусалиме, толпа огромная, он начинал говорить на еврейском. Они как-то в шоке. Они евреи, конечно, во всей той. И поэтому они очень внимательно слушали. Значит, нам должны как-то говорить с человеком на его языке. Я не имел в виду, ну, буквальным образом, на языках. Но если мы хотим на самом деле как-то строить моста к человеку, если мы хотим на самом деле общаться с этим человеком, я имел в виду, чтобы привести тот человеку к Господу, нам надо как-то говорить на его терминах и как-то на его уровне. Поэтому я вижу здесь 21 глава, что Павел соблюдал закон Моисеева. Хотя он сам писал столько раз, что это не надо, это все закончилось, когда Иисус умер на кресте, это все закончилось. Все. И он даже писал, что не надо это соблюдать. И вот, допустим, здесь 21 глава. Ну, написано, что он шел туда, в Иерусалиме, чтобы соблюдать Пасху. И он даже... праздник, еврейский праздник. И когда они сказали ему, что, ну ладно, тебе надо вот принесить какую-то жертву, он с удовольствием это сделал. Хотя он писал в своем послании, что это не надо. Это не надо, потому что Иисус является единой и последней окончательной жертвой. А почему он так сделал? Он сделал, по-моему, потому что он хотел как-то строить моста к этими евреям. Он как-то общался с ними на их, ну, языках. И если мы уже приняли крещение, по-моему, самый значительный момент, который мы сможем совершить в жизни, это обратить другого человека к Иисусу. А как это делать, зная, что вообще люди, как сказать, не интересуются, поверхность не интересуется в Библии, в Иисусе. А как тогда мы сможем строить, как я говорил, моста туда, к этому человеку? Надо начинать как-то говорить с ним как-то на рамках его понимания, на его языке, в смысле, то, что он понял бы. И просто так начинать проповедовать: ну, слушай, тебе надо покаяться, тебе надо читать Библию, тебе надо креститься. Люди, ну, молчи. Люди не хотят это слушать так примитивно, так прямое. Но нам надо как-то начинать, как обыкновенные людей, говорить с людьми. И поскольку мы сами приняли веру, через время становится иногда очень сложно понять опять, как это было, и жить без Бога вообще в мире. Итак, читая список путешествий Павла, я люблю, что в каждом городе, который он посетил, он сразу бегал найти верующих. Допустим, 4 стих, он пришел в какой-то Тир, город, и нашедшие учеников пробыли там 7 дней. Потом 7 стих. Мы же, совершившие плавание, прибыли из Тира в Птолемайду, где приветствовавшие братьев пробыли у них один день. То есть он всегда думал, а где в этом городе наших? Если на самом деле мы являемся серьезно верующими, сразу когда мы видим других, это как встреча с родными. Что вау, это моя сестра, это мой брат там, через улицу я вижу. Это должен быть как-то для нас, как семья, на самом деле. Не только вопрос ходить иногда в церковь, как ритуал, и уходить. А на самом деле если, допустим, я с тобой, мы будем жить вечно в Царстве Божьем, разве мы сможем мимо друг другу ходить на улицу? Так нет. У нас есть кое-что общего. И что у нас есть общего? Надежда жить вечно с Иисусом и со друг другом. Кстати, в 9 стихе какой-то Филипп был верующий человек, и написано в 9 стихе: у него были 4 дочери, девицы, пророчествующие. Пророчествовать, ну, то греческое слово переведено пророчествовать, не только означает как-то предсказать будущее, это просто значит говорить Слово Божье. Итак, эти женщины, эти дочери его, они как-то проповедовали Евангелие. В первом веке женщины вообще не считались вообще. И у религии было какое-то развлечение для мужчин. И что женщины играли какую-то значительно немаловажную роль в первом веке в церковь. Это было для людей, по-моему, удивительно. Итак, это как-то кстати здесь написано. Ну, для нас это ничего не удивительно, что у него было 4 дочери, которые как-то проповедовали Слово Божие. Но я думаю, что это определение в том, что у Бога есть огромное понимание, значительность человека. И, конечно, для него не важно, мужской пол или женский. А в том времени это было очень радикально. А для нас у нас есть тогда уроки, ободрение, что до сих пор каждый человек, просто из-за того, что он человек, создан по образу и по подобию Божьему. И поэтому у тебя есть значение для него, у меня есть. У нас есть огромное значение перед Богом. Хоть такие мелочи, как наши братья как раз высказали в своем свидетельстве, да, работа, рабочее место, держали, и что насчет новой квартиры. Всякие такие мелочи, можно сказать. Я с этим цеплением. Это все от Бога. Это не так, что Он как-то иногда работает, действует в нашей жизни. Он очень активно и очень чувствительно работает с нами постоянно. Итак, у каждого человека есть значение. В первом веке, в том числе и женщин. И поэтому я думаю, что столько людей приняли христианство сперва, потому что они видели там какое-то уважение для людей, уважение человека, значение для человека, которое они вообще никогда не видели в любой религии.